Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях отец Иоанн Никулин, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии, кандидат богословия, кандидат исторических наук. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Батюшка, благословите.
Господь благословит всех и помилует нас.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в прошлый раз с отцом Иоанном мы начали разговор о крещении Руси. Я хочу попросить вас напомнить о том, о чем мы говорили в прошлой передаче, и продолжить нашу беседу.
В прошлой передаче мы говорили о процессе христианизации Руси, говорили о том, что это не одномоментный процесс, и говорили о том, что к крещению Руси в Киеве уже был храм святого пророка Ильи, возможно, были другие храмы, и какая-то часть населения Киева, 3, 5, 10% уже были христианами. И говорили о процессе выбора вер святым князем Владимиром и о восстании Варды Склира и Варды Фоки в Византийской империи, благодаря которому Киевская Русь заключила договор с Византией, по которому она обязывалась принять христианство, и супругой святого князя Владимира становилась царевна Анна. Собственно, момент крещения самого князя Владимира, где он крестился и в какой момент, в современной исторической науке вызывает дискуссию. Ну, две основных точки зрения есть здесь, что князь Владимир принял крещение еще до похода на Корсунь в Киеве или в своей резиденции в Василькове, это под Киевом, или же он принял крещение в Корсуне. Разные источники по-разному предлагают решить этот вопрос. И эта проблема не нова, эта проблема уже писал в начале XII века святой летописец Нестор. В «Повести временных лет» он писал, что иные говорят, что князь крестился в Киеве, иные в Василькове, а на самом деле и рассказывает о крещении князя Владимира в Корсуне. То есть уже начало XII века никто не помнил, где же крестился князь Владимир. Источник, который был написан раньше «Повести временных лет», это «Память и похвала князю нашему Владимиру», автор которой Иаков Мних, и это сочинение было создано в середине XI века, то есть чуть больше, чем 50 лет после крещения Руси. В нем говорится о разновременном характере крещения князя Владимира и походе на Корсунь. Там говорится, что сначала крестился, затем ходил к порогам, вероятно, для того, чтобы встретить делегацию византийскую с царевной. И на третий год Корсун город взял. То есть совершенно явно на какой-то год, может быть, даже гораздо больше, отстоит крещение самого князя Владимира от взятия Корсуни. Некоторые это объясняют тем, что крещение князь Владимир принимает неким тайным образом, не афишируя это публично, и, собственно говоря, для киевлян, христианином, он возвращается из Корсуни, поэтому Корсунь становится местом крещения. Ну вот есть на этот вопрос разные точки зрения, как бы то ни было, это не так важно для нас с вами, потому что нам сам важен факт крещения. Несомненно, что князь Владимир принимает крещение, и взятие Корсуни, опять же, не совсем понятно, с какой целью делается. Здесь есть тоже разные точки зрения. Одни говорят, что взятие Корсуни – это одно из условий этого договора с Византией, что Корсунь присоединилась к Варде Фоке, к восставшим, и это было частью общего договора. Другие говорят, что Византия не выполнила своих условий, не прислала царевну Анну, и поход Корсунь, это способ, так скажем, надавить на Византию. И последний вариант, как мне кажется, более соответствует действительности, потому что Херсонес, или Корсунь, как она предстает в русских летописях, это один из самых главных и крупных городов Византийской империи на территории Северного Причерноморья. Это большая, мощная, сильная крепость. Сейчас многие ездят отдыхать в Крым. Обязательно нужно, конечно же, посетить уникальный музей под открытым небом, город Херсонес. Находится он на территории современного города Севастополя. Сохранились стены, частично постройки различные. Скорее не постройки, остатки этих построек. Но очень уникальное место во всей географии, наверное, Крыма. Осмотр этого музея под открытым небом дает представление о том, каким образом могла происходить осада этой мощной, сильной крепости. И этот поход, это военное предприятие, действительно было огромным и довольно долгим. То есть несколько месяцев армия князя Владимира добиралась до Херсонеса. Естественно, совершенно довольно долгой и длительной была эта осада, потому что мы знаем, что там закончились вода, в частности, да, то есть на это тоже нужен определенный срок. И какое-то время, конечно же, еще армия князя Владимира пребывала в городе Херсонесе. Кстати сказать, князь Владимир из Херсонеса по военным обычаям того времени вывез все, что можно было вывести, включая все необходимое для богослужения, иконы, и древнейшие иконы на Руси как раз носили имена корсунских, то есть те, которые были еще вывезены из Корсуни. Сюда, да, как сообщает нам повесть временных лет, прибыла греческая принцесса, сестра императора Василия II. Отсюда, да, в глазах большинства жителей Киева и приехал князь Владимир уже крещенным человеком. Вероятно, в Корсуне принимает крещение не только князь Владимир, но и его окружение. У него было немалое число детей, как мы знаем, рожденных от многих жен еще до принятия святого крещения. Его окружала, конечно же, сильная дружина. То есть явно совершенно христианизация происходит и прежде всего здесь, в верхушке общества Киевской Руси. Повесть временных лет сообщает нам о том, что проводилось какое-то оглашение жителей Киева. Как-то упоминается об этом повесть временных лет. И мы знаем, да, что в один из дней князь приказал всем киевлянам явиться для принятия святого крещения. Тоже такое, наверное, в нашем сознании представление, что все жители Киева вышли и дружно зашли в воды для принятия святого крещения. Но это бы тоже было бы в некотором смысле наивно так полагать, потому что Киев город огромный, и, конечно же, все жители не могли просто физически собраться в одном месте. Существовало хозяйство, существовали обязанности разного рода. Если бы укрылся, то найти его по разным дворам Киева было бы почти невозможно. К тому же странно думать, чтобы князь Владимир насильно вводил христианскую веру. Потому что насильственное крещение было невозможно. Князь Владимир не обладал такой армией, которая могла бы насильственно стоять над каждым киевлянином и заставлять его принять святое крещение. Явно совершенно, что далеко даже может быть, не 80% киевлян приходят на эту встречу. Но значительная часть Киева действительно принимает крещение, и земли полян, то есть Киева и его окрестностей, они христианизируются очень быстро. И этом нам свидетельствуют археологические памятники, в частности, изменение захоронений. То есть до этого хоронили прах усопшего в горшке, после сожжения, то в начале XI века начинают хоронить ногами на восток, трупоположение, то есть не сожжение уже, а, скажем, привычное для нас погребение усопшего в земле. Что было связано с христианской традицией, с христианизацией этой территории. Вот, и вот таким образом нам свидетельствует совершенно явно вот такой быстрый процесс смены. Но не надо думать, что все язычники исчезли за один день, просто-напросто выросло молодое поколение, старшее поколение умерло. Вот, и таким образом Киев очень быстро становится полностью христианским. Не так быстро идет христианизация других городов. Это очень медленный и постепенный процесс. Но прежде всего у нас очень часто говорят о том, что был насильственно крещен Новгород. Все, наверное, знают такую знаменитую фразу вот, о том, что Новгород крещен огнем и мечом. И это вот представление, оно уже так плотно вошло, что даже многие православные говорят, ну нет, все-таки Новгород же был крещен насильственно. Совсем нет. Дело в том, что у нас нет источников древних, которые могли бы свидетельствовать о том, что Новгород был крещен насильственно. Древнейшие новгородские летописи ничего о насильственном крещении Новгорода не сообщают. Сообщение о насильственном крещении Новгорода появляется, начинает в более поздних летописях, 15, 16, 17 веке. Ну и свое полное раскрытие находит на странице знаменитой Иоакимовской летописи. Иоакимовская летопись очень спорный источник. Дело в том, что она до нас дошла только в изложении Василия Татищева, основателя города Екатеринбурга. Он написал свою историю государства российского и в этой истории он активно цитировал в том числе вот эту Иоакимовскую летопись. Сама рукопись до нас не дошла. Большинство историков считают ее поздней, то есть принадлежащей примерно к 17 веку. Таким образом, она завершает формирование представлений о насильственном крещении новгородцев. Вы скажете, зачем в христианском Новгороде вдруг миф о насильственном крещении новгородцев? Зачем вот, откуда он взялся там в христианском Новгороде? Все очень просто. Дело в том, что новгородцы привыкли к своей самостоятельности. 15 век – это наступление на эту самостоятельность. И здесь как раз была, вероятнее всего, попытка подчеркнуть свое собственное значение. Вот, и в каком-то смысле противопоставить себя Киеву, а в лице Киева и Москве. Новгородцы традиционно киевлян не любили еще с Древней Руси, еще с Киевской Руси. Вот, многие такие разные шутки всегда в летописях встречаются. Киевлян по отношению к новгородцам, новгородцев по отношению, например, к киевлянам. Вот, ну, например, киевляне в одном из пассажей «Повесть временных лет» подшучивают над новгородцами, как они моются в банях. А вот в Киеве в те времена не было бань нашего типа, а в Новгороде бани были распространены. Вот. То есть такие противоречия определенные они были, и находили отражение и в литературных памятниках. Тем более, в некотором смысле странно выглядит версия академика Янина. Он раскапывал Новгород и исследовал, и в частности обнаружил, что примерно в это время произошел в Новгороде пожар, и пожар, в частности, описывается в Иоакимовской летописи, он соотнес и предположил, что именно этот пожар вот произошел в связи с восстанием против христианизации Новгорода. Но пожары случались в Древней Руси с завидной регулярностью. Новгород горел очень часто, и поэтому повода для соотнесения этих раскопок и данных Якимовской летописи, ну, собственно говоря, нет. То есть это все равно не более чем предположение ученых вот, об этом восстании и насильственном крещении новгородцев. Вот, поэтому можно считать так, можно интерпретировать источники так, но так или иначе, полностью без апелляционно утверждать, что новгородцы были крещены на Сирицына, нельзя. Хотя, конечно, ясно, что крещение новгородцев было более гораздо постепенным, хотя бы в силу просто того, что Новгород был меньше знаком с христианством. Хотя новгородцев тоже были купцы, они тоже взаимодействовали, в частности, с Западной Европой, а соседи Руси в это же время тоже принимают христианство. То есть здесь крещение Руси вполне выглядит естественным и с международной точки зрения. А вот соседние народы, там, несколько лет раньше Руси принимает крещение Польша, принимают чуть там позднее скандинавские страны. То есть все ближайшие соседи тоже постепенно, ну, западноевропейские соседи, христианизируются. Как же происходит христианизация других городов Киевской Руси? Этот процесс был очень постепенным. Сменялись поколения, может быть, не где-то не одно, прежде чем город полностью становился христианским. Ну, например, один из возможных вариантов принятия христианства в том или ином городе – это основание города на новом месте. Например, в некий городок приезжал епископ вместе с князем, назначенным от великого князя Киевского, или наместником. Естественно, совершенно жить в языческом городе им было довольно неуютно, и они, например, поселялись в 2-3-5 километров от языческого города и строили себе храм, княжеские палаты, палаты для епископа, для дружины палаты. Постепенно возникал рядом какие-то еще дома для обслуживающего персонала, так скажем, да, для дружинников, вот, слуг и так далее. Постепенно старый языческий город умирал. Те, кто принимали христианство, молодые люди переселялись на новое место. И через несколько поколений старый город полностью исчезал. Возникал новый христианский город с тем же названием. Вот, в нескольких городах Руси такая вот ситуация фиксируется археологами, вот, что говорит о очень постепенном, очень плавном принятии христианства. Ну, конечно, дольше всего христианизировалась деревня. Деревня вообще, она очень традиционна по своему укладу. У нас есть в России такое слово, как «поганый». Вот, слово «поганый» происходит от латинского слова «паган». Вообще-то это земледелец. Вот, в своем изначальном значении. Но так долго в Римской империи земледельцы оставались язычниками, примерно до VI века, что слово «земледелец» стало равняться слову «язычник». И с таким смыслом, как «язычник», как «неверный», вошло в русский язык. И поганами, конечно, в Древней Руси называли прежде всего не христиан. И христианизация деревни происходит очень постепенно. Было это тесно, в частности, связано с христианизацией сельскохозяйственного календаря, который был очень важным в хозяйственной жизни крестьянина. То есть у них религия была очень тесно связана с хозяйством. Вот, и поэтому отказаться от старого календаря было очень трудно. Ну, плюс также консервативность сознания крестьянского, опять же, связанная с сельским хозяйством. Если не в тот день посадил неправильно, есть шанс, что вырастет огромный урожай, а есть шанс, что вырастет мизерный урожай, и все умрут с голоду. Поэтому пусть не вырастает огромный урожай, пусть не будет риска, лишь бы вырос маленький, минимальный, но стабильный урожай для того, чтобы прокормить свою семью и не умереть с голоду. Поэтому сельское общество очень консервативно. Всегда было. И сегодня, кстати сказать, в России современной сельское население менее христианизировано, чем городское население. Чем крупнее город, тем выше процент практикующих православных. И в те времена процесс был в каком-то смысле похожим. Уверенностью говорить о христианизации деревни можно лишь только окончательной христианизации к середине XIII века. Конечно, зависело от того, где находилась эта территория, то есть в землях полян недалеко от Киева или где-нибудь в далеких землях древлян. Древлян одни из самых позднее всего христианизировались. В частности, археологи нашли капище, которое датируется как раз временем монгольского нашествия, то есть середины 13 века. Вот одно из самых таких поздних капищ. Это капище было не в городе, уже где-то было в лесу, но, вероятно, кто-то мог его тоже посещать. Вот таким образом постепенно, плавно происходила христианизация Руси. Еще в XII веке русские церковные писатели очень много посвящали борьбе с язычеством. То есть писали об этом, звучали в проповедях, в каких-то сочинениях против язычества. Вот, и тут антиязыческая такая полемика, вот, она была очень актуальной, например, для XII века, когда явно совершенно происходит постепенное вытеснение язычества из различных сторон жизни древнерусского общества. Наверное, вот кратко, что хотелось бы сказать о крещении Руси. Еще раз повторю нашим радиослушателям, что процесс крещения Руси – процесс очень постепенный, плавный, который фактически растянулся с IX века, когда появляется первый храм в Киеве, до начала монгольского нашествия, до середины XIII века, когда временем которого фиксируется последнее известное археологам капище, существовавшее на территории Руси.
Отец Иоанн, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в студии нашего радио побывал отец Иоанн Никулин, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии, кандидат богословия и кандидат исторических наук. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
До свидания.